вершинная работа этой фичи. И, конечно, кстати, еще одна маленькая деталь. Вот, конечно, очень важна здесь роль Геракла. Вообще, финальный эпизод, где Геракл приводит Алкесту вживую к Адмету и хочет это получше подать, это, по-моему, просто она может быть показана на актерском факультете любого вуза, кино- или театрального, как блестящая актерская работа, не только по звучанию, но и по мультипликату. А насчет озвучания Геракла, это блестяще сделал же Гарханян, но когда еще писался литературный сценарий в 80-м году, то Петров, конечно, подумывал о том, что идеальным исполнителем Геракла в озвучении был бы Высоцкий. И, конечно, эта роль абсолютно была для Высоцкого по голосовым возможностям, по характеру и по всему, и по драматургии. Но когда фильм запускался в производство, уже Высоцкого не было в живых, не успели даже предложить, к сожалению. Вот. А после Геракла Адмета, естественно, продолжать разрабатывать эту же технологию было невозможно, потому что после такого, ну, в общем, довольно скандального случая, когда почти 5 лет делался фильм, можно сказать, да, почти 6 лет, а если прибавить к этому еще работу над режиссерским сценарием, то вообще уже ужасное количество времени, 20 минут, то, конечно, Петров начал переделывать технологии, и вот дальше началась эпопея, ну, не сразу, правда, в 87-м уже году был готов сценарий «Род родился», но его долго не запускали, и в последующих своих работах Петров снова изменил технологию. Он ее еще больше упростил, он остался в мире Древней Греции, но последующие фильмы были связаны единым замыслом, они довольно-таки, скажем так, ну, непривычны для зрителя, многие их они шокируют, по крайней мере, отдельные кадры из них. Об этом еще поговорим, вы это все увидите. Но главное, что Петров, конечно, здесь применил новый совершенно способ совмещения контура с заливкой. Он вообще отделил контур от заливки. Контур рисовался на бумаге, на полупрозрачном пергаменте, а заливка на целлоиде мульткрасками. И при съемке сначала, тоже все снималось в деэкспозиции, при первой экспозиции вниз клался фон, на фон заливочный целлоид, а сверху пергамент с контуром. Все это снималось, сцена снималась до конца, потом пленка опять возвращалась назад, отматывалась, снималась вторая экспозиция, то же самое, только уже без контура, без бумаги, только заливка и фон. Причем в первых двух фильмах «Рождение Рота» и «Дафна» заливка была очень простой, она просто для цены для того, чтобы персонаж не просвечивал насквозь, чтобы фон не просвечивал свой персонаж. А вот уже в последующих фильмах, в двух «Нимфа Саламанка» и «Полифем», тут уже Петров вернулся к этой вот светотеневой заливке, к сложной, бесконтурной этой самой обработке целлоидной. И вторая экспозиция снималась опять без фокуса, вне фокуса, через диффузион, через размывающий фильтр. В результате получалось, что фон в первой экспозиции снимался бледным, через бумагу, через полупрозрачную, а во второй экспозиции снимался размытым, то есть он уже не был настолько таким тщательно отрисованным, как в «Геракле Адмета». Но зато этим способом Петров сократил практически целую операцию, он отказался от контуровки. После прорисовки уже других операций не было. В этих фильмах уже весь мультипликат, вся фазовка и вся прорисовка сделана от другой одного человека, от Алексеевича. Практически вся графика, которую вы видите на экране, контур весь, это его работа. Фона опять делали Билла Лобанова, и она же была художником-сопостановщиком. Вот. Даже несмотря на это, несмотря на такую упрощенность технологии, первые два фильма «Рождение Рота» и «Дафна», они вышли довольно-таки недоделанными. Наверное, это максимально недоделанные фильмы из тех картин Петрова. Ему просто уже не давали пролонгации практически. Ну, там, может быть, какие-то небольшие давали. И многие сцены они остались неразработанными, остались в статике. Особенно это заметно в «Дафне». Там половина, например, сцен мультипликации, доделанных, завершенных, а половина в статике. Это практически полуфабрикат вышел на экраны вместо законченного фильма. Потому что ничего не дали доделать. А вот в «Салмаке», особенно в «Полифеме», он уже достаточно смело делал до того результата, какой примерно хотел. Примерно так. Сейчас вы видите слайд-шоу, где будет показана технология этих фильмов. Я его немножко прокомментирую, а потом про то, ради чего все это снималось, про ту сверхзадачу, которую ставил Петров, про то, на что он ориентировался, это расскажет Елена Сергеевна. Сейчас сначала мы посмотрим просто вот эти вот примеры заготовок черновых для этих фильмов. Кстати, вот «Бег Дафны», если кто был во вчерашнем сеансе, вот это контур на бумаге. Сейчас он сменится, сейчас запустится слайд-шоу. Это контур на бумаге. Это вот вы видите, кто видели этот самый «Бег Дафны», который вы видели, может быть, вот это заливка. Это заливка. И это простая заливка из первых двух фильмов. Она была такая. А вот это совмещение контур с бумагой в первую экспозицию. В первую экспозицию остался вот такой заливка. В вторую экспозицию заливка без контура. Это другой кадр из «Нимфы Саламанки». Вот тоже сначала контур на бумаге отдельно. Вот заливка. Вот она уже светотеневая, сложная. А это первая экспозиция, которая снималась, через которую снимался фон, которая уже шла под бунт-станок. Это Аполлон и Афродита, Гермес и Афродита, прошу прощения, родители Гермафродита как раз. Тоже вот эти три кадра. Ну и дальше, в общем-то, вы будете смотреть именно вот такую расшифровку его технологии на этих фильмах, как это делалось. Вот, а сейчас я даю слово Галине Сергеевне, она расскажет подробнее про творческий замысел этого цикла, в котором было снято 4 фильма, а планировалось гораздо больше.
Это, вот эта серия, очередная серия по мифам Древней Греции, была задумана по, так сказать, метаморфозам Овидия. Овидий – это был драматург, который жил уже гораздо позже, чем Еврипид, римский драматург, где-то 43 века до новой эры. И он был, в общем-то, поэт, который писал любовные стихи, иногда дидактического характера, иногда с юмором, аллегоричные стихи. И в том числе вот он написал эпос, мифологический эпос на тему древних мифов Древней Греции. И вот, значит, он написал метаморфозы. О чем, собственно говоря, метаморфозы? Метаморфозы – это, так сказать, различные превращения людей и богов, ну, в животных там, в кого-то. Превращения. Но история такова, что Афродита была осмеяна и, так сказать, богами Олимпа. Осмеян, потому что ее застали, может быть, вы многие знаете, я рассказываю то, что всем известно, но тем не менее расскажу вкратце. Значит, ее застали с Аресом, и боги ее накрыли сетью, то есть поймали в сеть. То есть она изменяла своему мужу Гефесту, и высмеяли ее. И вот за это она им решила отомстить. Она родила от Ареса, она родила Эрота, мальчика, Амура, Эрота, Златокудрого Эрота, который, значит, ходил все время с золотой стрелой, и он должен был поражать этой стрелой различных людей, и кого он поразит, то человек будет страдать от любви. Понимаете, он полюбит того, кого захочет Афродита, и потом будет от этого страдать. И вот начинается, значит, вот это первый фильм, который начинается с рождения Эрота, когда боги против того, чтобы она родила Эрота, они знают, чем ему, им это грозит, что она им мстит. И они, значит, сопротивляются. Вот это будет первый фильм, который называется «Рождение Эрота». Следующий фильм называется «Дафна». Она отомстила Аполлону. Таким образом, он полюбил нимфу Дафну, лесную нимфу. А нимфа эта дала, так же, как его сестра Артемида, дала, значит, обет безбрачия. И поэтому он ее любит, а она от него убегает. Она его не хочет, хотя он прекрасный, вообще красивый мужчина, так сказать, ну, красивый бог, и умный, и сильный, он там убил Тифона, все, она от него убегает. И в конце концов она взмолилась к своему отцу, и тот превратил ее в дерево, в лавр. И, значит, Аполлону ничего не оставалось, как взять, сорвать веточку лавры и сделать себе венок. Вот таким образом он объясняет, Овидий объясняет, каким образом появился лавровый венок на голове у Аполлона. Вот это как бы второй фильм. Третий фильм называется «Нимфа Салмака». Там речь идет о том, что, значит, Афродита с Гермесом родили Гермафродита. Это был прекрасный, красивый юноша. И, значит, однажды этот юноша гулял, значит, среди гор и решил искупаться в небольшом водоеме. Его увидела нимфа Салмака. Она его полюбила. То есть влюбилась в него просто бесконечно. Ну, а он ее не замечает. Тогда она взмолилась богам, и богиня Кибелла – это богиня, мать всех богов. Ну, то есть она и Рея, то есть две богини, которые являются матерями всех богов, вот, ну и та, и другая. Значит, и она явилась тогда на золотой колеснице, а обычно она появлялась в сопровождении диких львов и пантер. Явилась и, значит, повелела, чтобы они, ну, чтобы они объединились. И таким образом, искупавшись вот в этом самом водоеме, они объединились в одно целое, и так получился всем известный Гермафродит. То есть двуполое существо, мужчина и женщина в одном лице, как говорится. Вот история Гермафродита. И, наконец, четвертый фильм из этой же серии. В нем рассказывается про
Полифем. Окончательный вариант изображения, который сейчас на экране, это, да. Это вот окончательное изображение, которое получалось после этих событий.
Да, это окончательный. Значит, вот Полифем. Это циклоп. Он был, значит, ну, в общем, пастухом. И над ним все смеялись, все вокруг, значит, смеялись, нимфы, все смеялись. А он полюбил нимфу Галатею. А Галатея любила, так сказать, Акида. Акит это был сын Фана, а она была дочерью такого речного царя. А все вокруг дразнили Полифема, и, в общем, его завели до такой степени, что он, значит, из ревности, увидав однажды, значит, Галатею с Акитом, он убивает Акита. И тогда, значит, эта Галатея превращает его в ручей, и они объединяют уже в ручей. То есть, короче говоря, все равно, так сказать, победила любовь, как говорится, а не ревность. То есть вот это такие вот, ну, то есть одновременно это и истории, мифологические истории, ну, простые, как бы, как получился там, почему река, почему, ну, ручей, почему, так сказать, там, гермафродит и так далее. А с другой стороны, если так разобраться, то это аллегорический рассказ о любви, понимаете? Вот он, это сложная тема, которая, в общем-то, волновала и прошлые века всегда всех, и сейчас, и, очевидно, в будущем.
Она вечна. А вот почему избрана такая натуристическая, как бы, манера, и там даже будут некоторые кадры шокирующие многих зрителей, там, роды Афродиты, например.
Ну, в общем-то, или... понимаете, это архаика. Вот когда-то художники не стеснялись обнаженного тела, если вы посмотрите всю древнегреческую скульптуру и живопись, спокойно рисовали абсолютно полностью обнаженных людей. Их это как-то не беспокоило. А постепенно, и даже, кстати, художники впоследствии, все, кто иллюстрировал мифы Древней Греции, они тоже рисовали обнаженными людей. Например, на площади Флоренции стоят все скульптуры абсолютно обнаженные. У нас, конечно, к этому люди не приучены, потому что, вот, например, когда я бываю в Пушкинском музее изобразительности, я вижу, приводят туда группу учащихся. Это, вы знаете, это каждый раз наблюдая одно и то же. Они входят в этот дворик, и сразу мальчики начинают друг друга толкать. Что-то с ними происходит невероятное. Просто они увидели обнаженного Давида. Понимаете, всего лишь навсего. То есть мы к этому не приучены. И поэтому у нас... Ну, а тогда это было нормально. Если посмотреть индийскую, так сказать, скульптуру, там, вы знаете, там на храмах изображены просто, так сказать, сцены эротические. Все это нормально. У нас это почему-то беспокоит. Поэтому, конечно, у этого фильма в этом смысле сложная судьба, потому что мы, наши зрители, к этому не готовы. Понимаете, вот так вот наблюдать. Да, хотя порнографии здесь нет, здесь просто рассказана история. Обычная история, ну, как богов, людей.
Я только добавлю, что для Антона Алексеевича, конечно, в этом фильме самое завлекательное, наверное, было это вот художественное любование красотой обнаженного человеческого тела. Но если все другие художники, которые рисуют обнаженную натуру, они все-таки рисуют ее в статике и любуются ее, если любуются в статике, то для Петрова вот это любование красотой тела в движении, это отличие его от других вот классических художников. Потому что все другие мультипликаторы, как правило, все-таки какие-то условные вещи и не берут на себя такую смелость изображать вот натуру, как бы, как красоту естественного мира, естественной природы, естественной жизни. А вот Петров, конечно, любовался именно естественной пластикой, причем созидательно любовался, как художник-творец в этом смысле.
Еще был задуман пятый фильм.
Но про него мы отдельно поговорим.
Да, про него отдельно. Который должен был, вот я как раз хочу уточнить, который должен был вот эти все фильмы объединить в единое целое, потому что там, вот в этом пятом фильме, есть начало. Вот как раз, когда Афродиту застают Союзом. Вот это вот вступление было тоже вот в этом фильме. То есть это как бы должно было все объединить в единое целое.
Ну вот, а теперь давайте посмотрим эти четыре фильма подряд. Уж напрягитесь для такого сложного зрелища. А потом мы добавим еще, покажем еще некоторые материалы, которые мы обещали в анонсе, но которых вот, пока еще не показывали, по которым мало кто видел. Это материал не вошедший фильм, и материал к тому последнему фильму, который не был завершен.